Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда, в нашем эфире в это время звучит информационно-аналитическая программа «Точка зрения». У микрофона с вами я, Мария Заостровных. Сегодня своей точкой зрения делится с нами руководитель отдела по делам молодежи, а также комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства и отдела по культуре и взаимоотношениям со СМИ Песочинской епархии, настоятель храма святителя Николая Чудотворца города Мосальска, отец Владислав Береговой. Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Владислав, добрый день.
Добрый-добрый, здравствуйте.
Первая тема, которую с вами хочу обсудить. Госдума приняла закон, который позволяет заключить контракт с Минобороны подсудимым по уголовным делам. Теперь контракт можно заключить, даже если уголовное дело уже слушается в суде. Этот закон был принят в третьем чтении. Законопроект внес в Госдуму Верховный суд. Итак, теперь у уголовников появится возможность не сидеть за преступление, а искупить его на полях сражений. Как вам инициатива, батюшка?
Поскольку я не политолог, я не знал всех этих тонкостей, и я думал, что уже сколько, 20 с лишним годом, все, что сейчас озвучили, уже было. Оказывается, была практика, которая не совсем была четко задокументирована на законодательном уровне, поэтому что имею сказать на сей счет? А то, что хорошо, что уже появившаяся практика вошла в правовое русло. Это можно только приветствовать. Собственно, что-то мне вспомнилось, такая неявная параллель, но, может быть, вы меня поправите или согласитесь. Как у нас происходит канонизация? Сначала в течение десятилетий появляется народное почитание. Если в течение 30 лет оно там не ослабляется, а только там усиливается, то уже церковь начинает рассматривать, на каком оно вообще месте появилось это почитание. Там, на пустом, на каком-то магическом суеверном, или действительно этот человек был подвижником. Там изучаются житие, слова и так далее. Мне кажется, что очень многие... Даже посмотрите, как дорожные правила написаны. Говорят же, дорожные правила написаны кровью. Сначала мы видим какую-то проблему, потом думаем, как же ее решить. Значит, надо вот ввести в ПДД вот следующие запретительные или, наоборот, рекомендательные меры. Или вот дорога, на котором постоянно какие-то аварии. Так, ну, наконец-то пора поставить знак какой-то. Вот. Или поставить бордюры, чтобы навстречу никто не выезжал, наконец-то. Ну, вот, собственно, здесь вот у нас есть многолетняя практика, которая теперь вошла в свое законодательное русло. Это первое. Поэтому можно, наверное, только приветствовать. Ну, с точки зрения юридической. Что касается с точки зрения морально-нравственной, все-таки, что вы тут не политолога позвали, батюшку, и, наверное, что-то надо сказать такое о вечном с точки зрения евангельских ценностей. Что собой представляет пенитенциарная служба? Обывателю кажется, что это что-то вроде легальной инквизиции или такой себе десакрализированной кармы, когда или легализованной мести, когда человек совершил преступление, а общество его линчует, бьет, унижает и всячески мучает физически и душевно через пенитенциарные службы. Да? Нет. Совершенно нет, они не для этого созданы. Главная задача всего вот этого, всей этой системы — исправить человека. Вот другой задачи нет. Не наказать, а исправить. И, смотря на его, на степень его правонарушения, или навсегда оградить от общества, смертной казни у нас нет, или на максимально долгое время, которое, как кажется, тому же самому обществу, которое же и создало этот институт, поможет исправиться этому человеку. Ну, прийти хотя бы к осознанию того, что твой поступок недобродетель, порочный, он греховный, он опасный. Лучше такого человека оградить от общества, с которым он не научился контактировать, коммуницировать в рамках или евангельских заповедей, или законов этого государства. Так вот, подвожу, собственно, к ответу. Если для человека, который совершил преступление, в виде исправления предлагается возможность действительно искупить свою вину, защитив свою страну, защитив своих друзей, спасти страну от неприятеля, то это идеальное средство для исправления человека. Ну а дальше смотрим уже, к чему это все приведет конкретно этой ситуации. Или он действительно исправится и вернется там героем, живым, или цинком гробу, как знать. Но, по сути, то, что Министерство обороны предлагает теперь совершенно официально каждому заключенному, это звено вот той цепи, которая предполагает изменение сознания человека, искупление его греха. Знаете, приходят к нам на исповедь и говорят, вот исповедовался уже там в том, страшные грехи называют. Знаю, что Бог простил, но душе все равно тяжело. Что делать? Предлагается принести некоторые плоды покаяния, деятельные. Это называется эпитимией. Вот если хотите, то вот для преступника подобное подписание контракта это есть деятельное исправление вот той беды, которую невозможно откатать назад и исправить именно вот в моменте, но можно принести некоторые плоды покаяния, даже пользу вот тому обществу, которому ты вредил 10 лет назад, год или когда там. Вернемся же опять к вопросу, а принесет ли это какую-то душевное исцеление этому человеку? Мы не знаем, но не надо изучать историю войн, в том числе русских войн, по памятникам, по учебникам для 5-10 классов, по героическим фильмам и так далее. Многие герои, которые много сделали для победы, Великую Отечественную, наверное, и другие войны, но они не были по уровню своей жизни преподобными отцами. Это не были спустившиеся с небес ангелы, которых пекло спустили, давайте, побеждайте. Вот у каждого свои тараканы, у каждого свой тяжелый бэкграунд. Вот, и не обязательно искупать кровью свой позор. И можно искупать его подвигом доблестным, с победой. Вот этим надо искупать. Но дальше уже будем смотреть по факту возвращения человека. Для этого, как я понимаю, есть тоже специально обученные люди, которые следят за вернувшимися, смотрят на их образ жизни, там участковые или кто там смотрит. Это же я знаю, это же тоже проходит все эти специальные курсы, собеседования, вот объясняют, что может быть вот так, да. Не каждый тяжелый преступник, вернувшийся с войны, сможет социализироваться и не вернется к предыдущим образу жизни. Ну, за этим смотрят, конечно. И надеюсь, что таких случаев будет как можно меньше. Но еще и последнее, что хотел бы обратить внимание, что, во-первых, внимание общества очень приковано к преступлениям, к совершаемым людьми, которые вернулись с поля брани, бывшие до этого в тюрьме. Очень приковано. Особенно с СМИ иногентов. Они, как я слышал, просто вот смакуют эти цифры, эти истории, внимательно изучая. Потому что для них почему-то, что вот те там, десятки тысяч преступлений, там, жутких, ужасных, которые совершаются в тех же городах, другими людьми, мигрантами особенно, это как бы, ну, есть и есть, ладно, это, ну, с кем не бывает. А вот то, что вот воин, который вернулся вот с тюрьмы, там, герой там, России, там, или просто вернулся, и слава богу, там закончилось просто время его пребывания в зоне специальной военной операции. Вот, смотрите, какие они, вот, понабирали, понимаешь. И здесь исключение скорее подтверждает правило, что, в общем-то, система работает. То есть многие люди, как я слышал, которые вот из тюрем пришли на фронт, они искренне считают, что для них это Божье благословение. То есть это возможность отдать там, свою жизнь, не просто там, в петлю полезши, а по-настоящему искупить свой грех. Да. И, знаете, у некоторых получается даже выжить при этом. А все-таки ребята суровые, серьезные. Ну, не все, конечно. Но там к выживанию более приспособленные, чем, допустим, захотевшие подписать контракт с Министерством обороны вчерашний офисный сотрудник.
А вот мне, знаете, в связи с нашим разговором вспомнились две вот такие вот вещи. Во времена Великой Отечественной войны тоже существовали штрафбаты, это первое. И второе. Да, вы сказали, что внимание блогеров и СМИ сейчас приковано к людям, которые из мест лишения свободы ушли на СВО, вернулись и совершили преступление. Но, с другой стороны, такие факты ведь правда есть, их же не стоит замалчивать.
Допустим, взяли 1000, из них совершило там вернулось, пусть на какое-то количество, и 2 или 3 человека совершили преступление. То есть процент там какой? 0,03. А если взять, допустим, количество мигрантов, переехавших в этот же город, допустим, 1000, то есть мы видим, что у них совершивших преступление там 15%, там не 0,3. Да? 15 там, или 17 или 25%. Я слышал, что вообще цифры очень сильно тоже уменьшаются, дабы не возникли какие-то серьезные настроения против приехавших сюда нелегальных, конечно, мигрантов, я про них говорю. Поэтому вот это ж манипулятивная совершенно история. Все вот эти и иноагентские СМИ прекрасно знают, вот, где болевые точки, чтобы расшатывать ситуацию. Вот. И, ну, в принципе, болевая точка одна. Вот, что бы ни сделала там власть, что бы ни сделало государство, находи слабые места и начинай вот сюда бить в эту точку. А если ты их не находишь, то просто обсмеяй это, там... Пожми плечиком, так, с некоторым ехидством. Ну, посмотрим, посмотрим. То есть вообще нет ничего такого, что не делала бы власть, из чего нельзя было бы делать взрывоопасную смесь для расшатывания доверия к власти в обществе. Поэтому, в общем, раз мы видим, что вот особенно пристально за этой темой следят наши враги, то, наверное, может быть, самим не стоит вот под таким же углом рассматривать эту ситуацию.
Батюшка, я вот вам по этому поводу вопрос хочу задать. Да, он очень личный. Вот не дай бог вас коснется эта ситуация, кто-то причинит вред вашему другу, вашему родственнику, а потом, когда его поймают, он скажет: ой, извините, пожалуйста, я на СВО ухожу. Вот вы также будете в этом случае закон поддерживать?
А вы читали «Граф Монте-Кристо»? Может, фильм смотрели? Вот, любая, да вообще, в принципе, вся вот высокая, хорошая литература, даже лучше про Евангелие, оно о прощении не тех, кто просит прощения, не у тех, кто кровью искупил свой грех, не у тех, кто там возместил убыток, а вообще просто у врагов. То есть моя позиция как христианина – это необходимость проявить некоторую силу воли с огромным трудом, с слезами, с сжатыми там, до крови кулаками и простить человека. Поэтому, конечно, это гипотетическая несколько история. А как бы я поступил, вот если бы вот с кем-то-нибудь из моей семьи, да, давайте еще даже усугубим ситуацию. Вы так мягко сказали, да, там про друга, да? Можно ж еще больше усугубить, у меня там 3 детей, допустим. Мы же знаем, что что-то происходит, оно как-то зачем-то происходит. Я уже делал бы какие-то выводы. А почему вот Господь попустил, что со мной, с моей семьей вот это произошло? Неважно кто, важно, чтобы что, для чего, почему. Мне вот эти надо будет искать ответы на эти вопросы, а не кто конкретно это сделал. То есть почему Бог попустил вот в моей семье совершиться вот этому горю? Я буду думать об этом. А дальше разберется правосудие.
Но согласитесь, что мнение о той или иной проблеме, взгляд на нее меняется, когда мы перестаем рассуждать так отстраненно, а пытаемся понять, что будет в том случае, если меня это тоже коснется.
Я вот живу в одном из самых безопасных городов мира. Просто это один из самых маленьких городков России. Он находится вдали от всех электричек, крупных городов, и он тихий, маленький, славненький. Ну, по сути, это город деревенского типа. Тут все частный сектор, поля, луга и так далее, фермерский. Без всяких СВО, без всяких этих вернувшихся с зоны специальной военной операции заключенных, у меня только за последних 4 года, до 22 года, так как минимум дважды обещали сжечь машину, неоднократно разговаривали на повышенных тонах, вот, так что я уже беспокоился за свою жизнь, вот, и тоже в том же 21 году, там, моя там дочка напоролась на вот в хлам бухого дядьку, и поющего песни и размахивающего пистолетом. Я не знаю, боевым ли, или травматическим, скорее всего, вторым, но, в общем-то, ей хватило для того, чтобы там свои, там, сколько было, 9 или 10 лет, вместе с бабушкой просто напугаться до смерти. Это хорошо, что по приколу по ним стрелять не начал. И это просто самый безопасный город страны. Поэтому, слушайте, говорить, что у нас все замечательно в стране, да, никаких там проблем, все друг друга любят, бабушку переводят по 18 раз через дорогу туда-обратно, даже когда она не просит, ну, это миф, это миф. У нас проблем не станет намного больше от того, что с СВО вернутся люди с специфическим прошлым. Огромное количество наших соседей достаточно специфическое настоящее. А что у них там в головах происходит, кто его знает?
Ну да, я согласна с тем, что по улицам у нас разгуливает достаточное количество людей разной степени неадекватности.
Я не хочу подчеркивать вот какой-то особый там идиотизм тех, кто был в тюрьмах и возвращается сюда. Ну, мы же знаем жития святых, мы знаем, в общем, что такое покаяние. Как священник я знаю людей, которые возвращаются с тюрем. Вот в принципе, это самые лучшие прихожане, это самые лучшие там прорабы у тебя потом в храме или даже там с хозяйством смотрят. То есть они понимают вкус жизни, они понимают, что такое покаяние. То есть мы как-то рассматриваем как-то с точки зрения только как уже не люди. Все, да, что там на них сейчас, почему на смертную казнь отменили, да. Ты говоришь, жить нельзя, да. Ну, вся церковь, она покаяние. Кто там Оптину пустынь там построил, да, там разбойник Опта. Кто у нас был на кресте распятый рядом с Христом, который первый шел в рай? Там рецидивист. То есть просто так не распинали людей. Распинали тех, кто там убил там 2-3 десятка, знаете, таких серьезных мятежников. Может быть, не 3 десятка, может быть, 3 сотни. Там рэкетиров таких мощнейших, которые семьи там вырезали. То есть тяжелая вообще работа с людьми с тяжелым бэкграундом, это вообще это история церкви. Поэтому вот, для нас это нормально. И мы привыкли к тому, что люди в тюрьмах находящиеся каются, исправляются по-настоящему. И поэтому я вот, не хотел бы вот, их демонизировать.
Ну, судя по тем письмам, которые они оттуда пишут, и песням, там вообще сидят невиновные люди, которые очень-очень любят маму.
Ну что ж, мы идем дальше. Хочу поговорить про людей, которым уж точно скоро поднимут зарплату. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения» у микрофона Мария Заостровных.
На телефонной связи со студией отец Владислав Береговой. Тарологи и колдуны прогнозируют, что с октября их услуги подорожают в 2 раза. И это предсказание точно сбудется. Из-за высокого спроса все это происходит. Ну а самые лояльные мастера поднимут свои цены всего на 40-50%. Если кто-то собирался сходить, чакровая чистка будет стоить 15 тысяч рублей вместо 9, а снятие деструктива 25 вместо 12. Кстати, некоторые компании набирают магических экспертов в штат. И если вдруг вы искали работу, то вот, например, в гостиницу в Калуге нужен таролог-кадровик. Батюшка, почему, на ваш взгляд, популярность таких специалистов растет? Почему им доверяют люди в 21 веке не только свои деньги, но и свои души? Это недоработка церкви в плане миссионерской работы? Или это все-таки недостаточно люди умные?
Ах, да, это замечательная история. Ну, во-первых, мы видим, что в истории период максимальной неопределенности, каких-то политических, цивилизационных, тектонических сдвигов, люди, которые от церкви далеки, и вообще далеки от каких-либо религиозных идей, они резко обращают свое внимание в вечность, в будущее, забывают все свои материалистические загоны и напоминают, что, оказывается, туда можно как-то заглянуть. И, конечно же, возникает огромный спрос. В основном, кто туда идет? Ну, люди, которые в вере не воспитаны. Это естественно, потому что вера — это то, что противостоит сути верию. Церковь, Бог, религиозное мышление — это то, что противостоит эзотерическому, магическому мышлению. А именно оно лежит в основе всех этих гороскопов, карт Таро, как они там, натальных карт и прочих-прочих предсказаний будущего или настоящего, да. И, конечно же, на 99% это все абсолютные шарлатаны, которые схватили эту тему. Как говорится, лох не мамонт, лох не вымрет. Ну, в наши 90-е суровые годы так говорили. И мне кажется, сейчас снова вспомнили. Кстати, в 90-е годы была та же самая история. Все эти Кашпировские, Чумаки повылазили, бесконечное количество тоталитарных западных, восточных сект, которых бедных наших родителей родителей, бабушки, дедушек, просто выдаивали настолько, насколько это возможно, и деньги, и души, и квартиры. Сейчас происходит то же самое, но в таком, в лайтовом еще немножко состоянии, может быть, не настолько жестко, просто собирают пока деньги, да и души тоже. Их, собственно, кто туда идет? Ну, если кто-то интересовался когда-то церковью, то на таком уровне, ой, у них там свечки за деньги, попы у них все на байбахах ездят, я туда свои деньги не понесу. И несут десятки тысяч рублей, а потом сотни, миллионы, потому что человек же понимает, который вот на самом деле мошенник и делает вид, что он знает будущее. Что если человек купился на это, то купится на что угодно. Так, дорогая, у тебя вот вижу вот порча на тебе. С тебя там 100 тысяч рублей, я так потомственный маг, цыганка, кто там еще, нумеролог, таролог, с тебя это все сниму. Так, так, ой, хорошо, спасибо, что помогли. Знаешь, не до конца помогла, очень сильно на тебе порча, очень сильно. Кто-то тебя сильно не взлюбил. Вот. Есть там окружение, там женщина с карими глазами, брюнетка, проницательным взглядом, на каблуках, в юбке, и чаще в джинсах. Да, 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 точно есть, да, да. А вот она очень сильно порчу на тебя навела. Знаешь, могу только за 500 тысяч снять, но это мне придется еще там съездить там, на Кубу, на Гаити, там у местных жрецов попросить помощи. Это будет уже 1 300 000. Ну, возьми кредит, слушай. И все, если ты человек видит, да, что все, специалист в кавычках видит, что человек...
Вы бы, батюшка, там идеи-то им не подкидывали, а?
Сейчас такие сидят, отец Владислав, вот это схематоз, вот это спасибо вам, батюшка, да, слушай, я-то знал, что люди там очень-то глуповаты, да, которые к нам приходят, но не думали, что настолько. Иногда, да, это же, знаете, очень важно, когда детям, когда ты уходишь и запрещаешь детям что-то делать, очень важно знать границу этих запретов, чтобы случайно не запретить им то, о чем они никогда до этого не догадывались. И никогда бы и не сделали бы, если бы ты об этом не сказал. А теперь запретный плод сладок. Ну, в общем, действительно, вот, во-первых, надо как-то уже подводить общий знаменатель. Во-первых, очень грустно мне за наших русских людей, которые, во-первых, несут свои деньги шарлатанам, во-вторых, душу свою губят. Это не просто позвонили тебе телефонные мошенники с Украины, ты перевел деньги на безопасный счет, и теперь висишь 3 миллиона какому-нибудь Сбербанку, не знаешь, каких отдать. Ладно, проблема, которую можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Здесь ты реально теряешь душу, потому что ты от Бога отворачиваешься. Вот вся эта эзотерика, вся эта магия, она богопротивна. Это протест против Бога, хоть ты тресни. Он только творец прошлого, настоящего и будущего. Он дароподатель всех благ. И когда ты обращаешься к каким-то там силам Вселенной, то, в общем-то, помним, что дьявол назван князем не только тьмы, но духов злобы поднебесной. То, что это поднебесие, это место, если хотите, обиталище бесовских сил. Если ты туда отправляешь свои аффирмации, не забывай, что те, кто тебе отвечает на них, у них очень дорогая плата. Ну, сначала ты теряешь деньги, потом можешь терять намного больше. Собственно, все те, кто выжил в 90-х, выжил не только, из ума при этом не выжил, то знают, чем потом оканчиваются все эти сеансы Кашпировского, заряжание водички у телевизора и все эти биоэнергетические практики. В общем-то, кукуха уехала у многих и не съехала до конца, так у тех, кто смог прибежать к церкви и, остановившись, восполнять вот эту, исцелять свою душевную рану Божьей благодатью.
Для атеистов эти аргументы явно не сработают. Есть вам что-то им сказать?
То Боженька вас тоже любит, но сильно удивляется, почему вы так неистово отвергаете Бога, признавая при этом духовную жизнь, если все-таки есть какая-то вот мистическая составляющая вот в нашем материальном мире, которую ты признаешь фактом того, что пытаешься узнать о своем будущем. А не стоит ли обратиться к тем, кто говорят, что вот в этом духовном мире не просто есть какое-то абстрактное вселенское безымянное божество, а те, кто знают имя этого Бога и утверждают, что Бог — это не энергия, а энергия вообще не может быть без источника энергии. Это тот, кто дает энергию. Это личность. И мы предлагаем с этой личностью, связь некоторую организовать. Церковь — это не свеча, церковь — это не о молебнах, и это не об благоукрашении храмов и каких-то сильных молитвах. Церковь — это об общении человека с Богом, Бога с человеком. Просто надо прийти и поговорить со священником, а не со священницей или там всезнающими бабушками, о сути христианства, о чем оно, вот, о чем вера, а как церковь может ответить вот на мою беду, на мою проблему. И мы без всяких амулетов, без всяких оберегов, без каких-то тарифов за полчаса просто нормально посидим, поговорим и объясним, вот как церковь отвечает на этот вопрос. И ты подумай, а может быть, наш ответ все-таки звучит как-то убедительнее, и не только для ума, но и для сердца, чем то, что предлагают эзотерики всех мастей со всех соцсетей и интернет-каналов. Церковь фантастические усилия прикладывает к тому, чтобы говорить с людьми на понятном им языке через соцсети. И огромное другое количество способов, которые позволяет сегодняшний мир. Вот только у одного меня за полтора года в том же уже практически запрещенном Ютубе что-то около 170 миллионов просмотров. То есть, по сути, каждый житель России и еще 30 миллионов жителей России там как минимум по одному разу, кто-то уже и по два, посмотрел там мой ролик. То есть каждый, кому там месяц от рождения, кому там 107 лет. О, ну, понятное дело, что это так, общий знаменатель некоторые, да, как там мы с Абрамовичем надвоем, да, миллионеры, если так... или как миллиардеры, если бы 200 общий знаменатель. Причем-то я один. А нас же таких, ну, сотни. Поэтому современный человек, хочешь не хочешь, наталкивается в соцсетях на наши ролики, на наше присутствие. Но проблема-то в чем? Что мы не можем заставить. Мы только показываем, где вход в церковь, где точка входа. Представляем церковь вот настоящим лицом. Вот такую, какая она есть, а не такая, как в умах у среднестатистического атеиста, который там подписан на какого-то коллективного там иногента Невзорова, да, и вот этим питается, каким-то совершенным духовным шлаком. Веря на слово. Поэтому, ребята, вот смотрите, вот мы такие. Вот пообщайтесь, поговорите с нами. Вот вы увидели, какие мы настоящие в интернете. Ну, приходите, пообщайтесь с нами вживую, в храме. Ну, это сложно, да, это как бы находит массу оправданий, чтобы в храм не идти, это как не модно или еще что-нибудь. Но те, кто приходит, ну, они узнают теперь о нас с другой стороны. Ну, и вы правильно подчеркнули, что вот вопрос доверия. Почему вот я должна доверять там Береговому? Я доверяю бабке Авдотье, потомственной колдунье. У нее вот все работает. Она пальцами щелкнула, да, и все. Вот, и вижу вот венец безбрачия на любовнице моего мужа. Вот, а я на себя чувствую прилив силы благодати. Вот, а в церковь пришла, а мне там нехорошо, мне там тошнит, и как-то и батюшка смотрит косо, да, когда я собачку к иконе приложила. Вот, не любят там нас, не любят. Я лучше к бабке схожу. Ну вот, понимаете, людям комфортнее с тем, кто предлагает им обман за их же деньги, чем те, кто пытаются говорить правду, но правду, предполагающую изменение образа жизни человека. Вот, это сложно.
Но я много чего хотела бы добавить, но, к сожалению, время, отведенное нам в эфире, стремительно уменьшается, и поэтому давайте перейдем к обсуждению заключительной темы, поговорим про новый праздник.
На волнах православного радиоканала «Воскресенье» информационно-аналитическая программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных.
На телефонной связи с нами все так же отец Владислав Береговой. Батюшка, вот скажите мне, пожалуйста, какие ассоциации у вас с датой 30 сентября?
Я календарь перевернул.
Это 3 сентября.
Ага, но с одной же цифрой я угадал. Естественно, это ассоциируется с возвращением в состав Российской Федерации наших замечательных регионов.
Для тех, кто не понял, что в итоге тут происходит, рассказываю. У нас новый праздник. 30 сентября 2022 года было принято судьбоносное решение в современной России. ДНР, ЛНР, Запорожская, Херсонская область вошли в состав России. И вот в этом году Владимир Путин поздравил, собственно говоря, жителей страны с двухлетней годовщиной воссоединения новых регионов и подчеркнул решительность граждан в борьбе с неонацизмом, насаждаемым на территориях бывшей Украины с 2014 года. В общем, вот вот новая дата у нас в календаре. 30 сентября – день воссоединения новых регионов с Российской Федерацией. Батюшка, как вам новый праздник? Празднуем?
Ну, как не праздновать? Я ж-то внутри ситуации, я ж-то оттуда практически. Ну, у меня отец-то у меня точно за Донецком. Вот, я знаю, с 2014 года люди жаждали этого. Они заплатили своими жизнями, заплатили миром, заплатили сгниванием в подвалах СБУ в тех же самых регионах. Потому что с 2014 года, ну, стало ясно, что этим регионам не по пути с теми, кто теперь руководит Украиной с Киева. И множество было переговоров, все эти Минские соглашения, вот это проклятое АТО, знаете, да, это антитеррористическая операция, назвали гражданскую войну киевские революционеры. Ополчение русское, или какое там оно там было на тот момент, как там называлось. Крым, вернувшийся в состав России. Будет там не ладен этот Хрущев со своими там дурноватыми идеями. И, кстати, и с выпусканием из тюрем вот всех этих петлюровцев и бандеровцев недобитых. Вот тогда все, в 60-х годах надо искать корни всего, что сейчас происходит. В общем, для людей это настоящий праздник. Вот, может быть, там в Екатеринбурге, на Урале, в Владивостоке, и, может, даже в Москве, и там, в Петербурге не так понимают смысл происходящего, потому что не были внутри ситуации. Как, насколько понимаю, и в России как-то вот, ну, не объяснили, что происходит. Как-то, ну, что-то не дорабатывали, не знаю. Ну, в общем, что было, то было. На сегодняшний день вот как есть, вот так и есть. Эти люди действительно рады, что вот можно говорить на своем языке, можно думать так, как и говорить так, как ты думаешь. Можно быть снова часть русского мира, не боясь, что тебя за это просто обнулят, не увидишь ты ни семью, ни детей, ни жизнь свою. В том числе мы видим, что в этих регионах нет гонения на церковь, вот, такой яростной, жестокой, убийственной, как это происходит во многих регионах Украины, с украинской православной церковью. Вот здесь она сохранена. Поэтому я рад. Я все время переехал, оставив практически, если не все, то достаточно много, чтобы вот быть частью русского мира, но не у всех там такая вот внутри России, и надеюсь, что Киев когда-либо станет частью этого мира, так, как когда-то было, вернется к своим основам. Вот. Но вот рад, что жители этих регионов, они снова могут спокойно жить, спокойно верить, спокойно говорить, не отождествлять себя с этой преступной нацистской властью и жить дальше спокойно. И дай бог, чтобы мир пришел на эти земли как можно быстрее. Они сильно настрадались, и, мне кажется, уже давно уже до дна испили эту чашу страданий с 2014 года.
Ну что ж, вот на этом нашу сегодняшнюю программу «Точка зрения» мы и завершим. Напомню, у микрофона была Мария Заостровных. А на телефонной связи со студией был руководитель отдела по делам молодежи, а также комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства и отдела по культуре и взаимоотношениям со СМИ Песочинской епархии, настоятель храма святителя Николая Чудотворца города Мосальска, отец Владислав Береговой. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!